Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Фактически, церковь была произведена не просто когда мы собрались вместе, как христиане. Церковь была произведена на кресте Господа Иисуса, когда Он с одной стороны омыл нас Своей кровью и с другой стороны наделил нас Своей божественной жизнью.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Дмитрий, сегодня мы обратимся к концу второй главы, где мы увидим первый брак в Библии. Но перед этим я попросил бы вас повторить то, что мы видим в первых двух главах Библии.
Это основополагающие главы, но при этом очень таинственные главы. Они краткие, но они принципиально важны для нашего понимания Библии в целом. Чтобы понять любое положение в этих двух главах, требуется вся Библия. Например, во второй главе говорится о дереве жизни. И мы видим, что дерево жизни проходит через все Писание. Эта тема начинается в Бытии и заканчивается лишь в конце Откровения. Мы видим, что дерево жизни указывает на Божий замысел – раздать себя в человека в качестве жизни. Поэтому он показывает нам самого себя, свою жизнь, как дерево жизни, что-то пригодное в качестве пищи. Рядом с деревом жизни было дерево познания, и это тоже не просто растение, это некая духовная действительность, имеющая духовное значение. Дерево познания указывает на принцип Божьего врага, указывает на принцип независимости от Бога. Все это картины, все это изображения. С их помощью Бог показывает нам свой замысел. Даже сотворение человека в первой главе книги Бытия – это картина, показывающая нам чудесное откровение. Как Бог сотворил человека? Бог сотворил человека по своему собственному образу и наделил человека своим владычеством. Таким образом, даже в первой главе Бытия мы видим Божий вечный замысел. Бог хочет обрести выражение, поэтому Он дает человеку свой образ, и Бог хочет получить представительство, поэтому Он наделяет человека своей властью, своим владычеством. Так что в первой главе Бытия мы видим Божий замысел. И в начале второй главы мы видим, как именно Бог осуществляет этот замысел. Бог хочет получить выражение и представительство. И достигает Он этого, раздавая самого себя в человека как жизнь.
Дмитрий, большое вам спасибо. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия» с Уитнесом Ли.
We come to the end of Genesis 2. Humanly speaking, we all could understand it because it relates to us.
Теперь мы переходим к концу второй главы Бытия. С человеческой точки зрения эту главу понять очень легко, потому что здесь говорится о браке. Адам был сотворен, но у Адама не было жены, поэтому Бог создал для него жену, и двое стали одним. Благодаря этим словам мы можем понять, что это иносказание. Прочитав всю Библию, мы можем увидеть, что этот брак является иносказанием. Почему? Потому что позднее в Ветхом Завете Бог сказал своему народу: «Творец твой, супруг твой». Творец человека – это муж человека. Величайший апостол Павел говорит нам, что церковь – это жена, а Христос – муж. Это касается совокупного аспекта. Но что касается лично каждого из нас, он говорит: «Я обручил вас единственному мужу». Все вы – жена для Христа. Затем, в послании к Ефесянам, Павел говорит, что Адам и Ева стали одной плотью. Это тайна. Сам брак – это не тайна, но его глубинное значение таинственно. Эта тайна символизирует Христа и Церковь. Не забывайте, что эти две главы, первая и вторая главы Бытия, показывают нам две вещи. В первой главе показан Божий вечный замысел, а во второй главе показано, как Бог исполняет свой замысел. Первый шаг состоит в том, чтобы сотворить сосуд. Второй шаг – поместить этот сосуд перед Богом как жизнью. Третий шаг состоит в том, чтобы человек получил эту жизнь. Как человек может получить эту жизнь? Это не так просто. Но здесь мы видим иносказание. Но сначала я должен показать вам ясную картину этого иносказания. Уверен, что все вы знаете историю того, как Адам женился. Все вы знаете эту историю, но, к сожалению, вы знаете только основную картину. Вы не знаете глубинного значения. В Божьем замысле человек должен был быть прообразом, символизирующим историю того, как вселенский муж обретает для себя жену. Поэтому Бог посмотрел на Адама и сказал: «Адам, ты совершенен, ты прекрасен, но ты лишь половина целого. Тебе чего-то не хватает, ты слишком одинок, тебе нужна вторая половина». Поэтому Бог привел к Адаму всех полевых зверей. Представьте себе, вот Бог приводит к Адаму лошадь. Адам смотрит на нее и говорит: «Это лошадь. Она никогда не сможет быть моей парой, потому что я стою на двух ногах, а эта лошадь на четырех. Посмотрите на ее копыта. У меня совершенно другие ноги». Бог приводил к Адаму различных животных одного за другим. Потом Бог привел льва. Адам посмотрел на него и увидел, что лев также не соответствует ему. И так далее, одно животное за другим. Но у него была мудрость, чтобы дать имена всем животным. Все животные получили имена, но Адам не был удовлетворен. После того, как Адам посмотрел на все творение, он был в какой-то мере разочарован. Он посмотрел на все сотворенное Богом. Ни одно существо не могло быть ему парой. В каком-то смысле он был разочарован. Бог знал, что чувствовал Адам. Бог, возможно, сказал про себя: «Адам, не разочаровывайся, потерпи немного, я усыплю тебя». Тогда Бог усыпил Адама, открыл его бок и взял одно из ребер, и из него не создал, а построил женщину. Женщина была построена из ребра, которое было частью мужчины. Теперь, когда Адам проснулся и посмотрел на женщину, он сказал: «Вот, теперь это плоть от плоти моей и кость от кости моей». Конечно, до этого у него не было такого помощника, не было такой пары.
Дмитрий, эта история очень интересна. Как сказал Уитнес Ли, мы можем считать эту историю просто описанием первой свадьбы между Адамом и Евой. Более того, он сказал, что брак сам по себе не является тайной, но истинное значение брака является тайной. В чем состоит эта тайна с точки зрения Божьего замысла?
Конечно, само повествование о первом браке не содержит в себе ничего таинственного. Если мы прочитаем этот отрывок без света, который содержится в остальных книгах Писания, мы увидим лишь, что мужчина и женщина были созданы друг для друга. Однако в этой истории есть и другая сторона, более таинственная и духовная сторона. Мы видим, что Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному. Если у нас есть свет из Писания, мы поймем, что Бог на самом деле имел в виду самого себя. Он имел в виду, что Богу нехорошо оставаться одному. Поэтому значение первой свадьбы – это не просто брак между мужчиной и женщиной. Значение его гораздо глубже. Мы видим из всего Писания, что Адам является прообразом Христа. Об этом прямо говорит апостол Павел в послании к римлянам. Ева, согласно откровению Писания, также является не просто первой женщиной, а в духовном смысле прообразом. Это прообраз, указывающий на церковь. Так что тайна, которую мы должны здесь увидеть, это Христос и церковь как любящая пара. Это картина, это иносказание, указывающее на вечный замысел Бога. Бог, как я уже сказал, не хотел быть одинок. Когда Он творил человека, Он сотворил совокупного человека. Ева, женщина, не была сотворена отдельно от Адама. Она была включена в Адама при сотворении. Точно так же церковь, как мы увидим сегодня из нашей программы, вышла из Христа. Она была частью Христа в Его смерти. И в Его смерти церковь была произведена. Таким образом, тайна в конце второй главы книги Бытия такова. Человек, мужчина, олицетворяет Христа. Женщина олицетворяет церковь. Их брак олицетворяет таинственные, мистические отношения, которые Бог желает установить с человеком.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте снова послушаем сообщение Уитнес Ли и более глубоко посмотрим на первый брак в Библии.
If you have seen the basic view, you can see all the significance of this allegory.
Вы должны понять, что в этой картине мы видим иносказательное изображение многих положений. Человек был прообразом Бога. На самом деле во всей вселенной в паре нуждается именно Бог. До того, как Бог приобрел человека, он был одинок. Нехорошо быть Богу одному. Бог был полностью и абсолютно совершенен, но он не был полным. Бог был совершенным. Если кто-то скажет, что Бог не был совершенным, это будет богохульством. Наш Бог вечно является совершенным Богом, но без церкви Он не полон. Он, подобно человеку, был только половиной целого. Ему нужна была пара. Он был главой, но у него не было тела. У него не было пары. Поэтому, когда он увидел Адама и сказал, что нехорошо быть Адаму одному, он имел в виду, что нехорошо быть Богу одному. Что же сделал Бог? Он стал человеком. Он стал человеком по имени Иисус. Бог стал человеком. Адам был лишь тенью, но вот пришел настоящий человек. Затем однажды этот человек, настоящий Адам, последний Адам, уснул. Это была смерть на кресте. Вы должны помнить, что Ева была построена из кости Адама. Теперь, что касается Иисуса на кресте, ни одна его кость не была сломана. Затем один из воинов пронзил его бок копьем, и оттуда что-то вышло. Оттуда вышли два вещества. Во-первых, кровь. Все вы должны знать, что кровь предназначена для искупления. Во-вторых, из него вышла вода. Эта вода представляет собой течение божественной жизни. Эта вода олицетворяла собой течение его божественной жизни, которое производит церковь. Таким образом, вы видите, что из спящего Адама что-то вышло. Это что-то стало настоящей жизнью. Теперь настоящий Адам тоже заснул. И из спящего Адама также что-то выходит. Вещество, которое выходит из него, что-то производит. Вам это понятно? Более того, когда Адам проснулся, Ева уже существовала. Когда Христос воскрес из мертвых, была произведена церковь. Теперь Иисус подобно Адаму, в Бытии может провозгласить «Вот теперь!» Все животные, черепахи, тигры, овцы, собаки, птицы и так далее, не могли быть парой для Иисуса. Он может сказать «Вот теперь, когда я вижу церковь, произведенную моей смертью и моим воскресением, это плоть от моей плоти и кость от моей кости. Вот теперь это что-то, вышедшее из меня».
Эта картина просто замечательна. Адам и Ева являются настоящим прообразом Христа и Церкви. Меня особенно затрагивает картина Христа на кресте. Он не просто совершил за нас искупление, но в дополнение к этому Он высвободил два вещества, которые Бог использует для произведения Церкви. Что вы можете сказать об этом, Дмитрий?
Здесь мы видим действительно изумительную картину. В 19 главе Евангелия от Иоанна, когда воин подошел к Господу и пронзил его Бог копьем, вышли кровь и вода. В Писании кровь всегда связывается с искуплением. Нам нужна кровь, потому что мы грешники. Нам нужна кровь для юридического искупления, то есть искупления от наших грехов. Вода требуется для наделения жизнью. Об этом мы говорим чуть попозже. Мы видим, что смерть Господа на кресте была действительно всеобъемлющей смертью. В этой смерти, с одной стороны, Он покончил со всем отрицательным во Вселенной. Он омыл нас от наших грехов. Он решил проблему греховной природы внутри человека. Он покончил с Божьим врагом, сатаной. Для всего этого необходима кровь. Его смерть является всеобъемлющей, потому что, с другой стороны, Он высвободил свою божественную жизнь. Эта жизнь была заключена в нем одном, как одном пшеничном зерне, о чем он говорил в 12 главе Евангелия от Иоанна. Эта божественная жизнь была внутри него, но Божий замысел заключается в том, чтобы высвободить эту жизнь и породить многих верующих этой жизнью. Когда это произошло? Это произошло также на кресте. На кресте Господь высвободил свою божественную жизнь, которую мы в воскресении можем принимать. На это указывает вода, которая истекла из пронзенного Бога Господа Иисуса. Таким образом, это всеобъемлющая смерть. Кровь указывает на юридическое искупление. Вода указывает на органическое спасение. Вода в Писании очень часто олицетворяет жизнь. Например, в 4 главе Евангелия от Иоанна, в 14 стихе говорится о том, что когда мы пьем воду, которую Господь дает нам, внутри нас появляется родник, бьющий в вечную жизнь. Вода в Писании указывает на жизнь Божью, которую мы, будучи омыты кровью Господа, можем принимать для нашего органического спасения. Именно так производится церковь. Для появления церкви необходимо, чтобы с одной стороны мы, грешники, были омыты кровью Господа Иисуса. И с другой стороны, необходимо, чтобы божественная жизнь, содержавшаяся в Христе, вошла в нас. Это произошло при нашем возрождении. Поэтому то, что во второй главе книги Бытия женщина была не сотворена отдельно от Адама, а вышла из Адама, также имеет очень большое значение. Фактически церковь была произведена не просто, когда мы собрались вместе, как христиане. Церковь была произведена на кресте Господа Иисуса, когда Он, с одной стороны, омыл нас своей кровью, и, с другой стороны, наделил нас своей божественной жизнью. Мы, в духовном смысле, появляемся на свет не за счет своих собственных дел или своих собственных усилий. Мы, как церковь, рождаемся из пронзенного Бога Христа. Поэтому можно сказать, что церковь состоит из крови и воды. Нам необходимо и юридическое искупление, и органическое спасение.
Благодарю вас. Уверен, что до того, как столкнуться с этим служением, мы практически никогда не видели этих очевидных положений. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли. И это будет заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
You know, today so many Christians talking about the church.
Как вы знаете, сегодня очень многие христиане говорят о церкви. Некоторые даже утверждают, что церковь – это физическое строение. Многие в воскресенье утром говорят: «Давайте пойдем в церковь». Для них церковь – это физическое строение. Но после того, как вы увидите такое видение, вы никогда не будете называть физическое строение церковью. Это всего лишь строение, материальное физическое здание, здание, построенное из дерева, кирпичей и других материалов. Это здание, это не церковь. Другие идут дальше в своем понимании. Они говорят, что церковь – это группа верующих. Это понимание церкви намного выше. Но будьте осторожны. Даже группа настоящих верующих, которые собираются вместе, не является церковью. Это лишь природный человек. Это просто соединение белых, китайцев, японцев, мексиканцев. Это лишь люди разных национальностей. Это не церковь. Тогда что такое церковь? Церковь – это часть Христа. Церковь – это что-то, выходящее из Христа. То, что вышло из Христа, входит в нас, входит в меня, в Него, в них и во многих из нас. Если собрать этого Христа, который вошел во всех нас, это и есть церковь. Церковь – это не просто собрание американцев, мексиканцев, китайцев и японцев. Церковь – это сумма всего Христа во всех верующих. Что это означает? Это означает, что нам всем нужно снять с себя своего старого человека. Знаете, хотя вы уже многое сняли с себя, в вас еще остается слишком много старого. Нам нужно снимать с себя этого старого человека и дальше. Тогда из нашего духа начнет выходить живой Христос. Это и будет настоящей церковью. Тогда мы сможем сказать, что у нас нет ни китайца, ни белого, ни кого-либо еще. В новом человеке не может быть грека и иудея, обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, а все и во всем Христос.
Дмитрий, я думаю, что все мы согласимся, что все мы получили новое видение церкви. Что означают слова, что церковь – это не что иное, как Христос? Что это значит для нашей повседневной жизни?
Я хотел бы сразу оговориться, что когда мы говорим, что церковь – это совокупный Христос, что церковь – это не что иное, как Христос, мы ни в коем случае не делаем церковь божеством. Мы не обожествляем церковь, мы не делаем церковь самих себя частью божества. Но, с другой стороны, мы видим откровение в Писании, на которое мы должны обратить внимание. Так, в первом послании к Коринфянам, 12 главе, говорится, что тело, то есть церковь, это Христос. Какое откровение мы можем увидеть из этих стихов? Мы видим, что церковь является воспроизведением Христа. Церковь обладает жизнью Христа, церковь обладает личностью Христа. И поэтому церковь сегодня практически является телом Христовым, в котором Христос может жить среди людей и двигаться. Сегодня воскрешенный Христос, как животворящий дух, находится в своих многих членах. Он живет, растет и увеличивается внутри них. И также его желание собрать всех своих верующих вместе, чтобы они жили совокупной жизнью, церковной жизнью. Вернемся к книге Бытия. Женщина Ева вышла из Бога Адама. И церковь, как мы уже говорили, выходит из Христа, из смерти Христа. Церковь была искуплена кровью Христа, и церковь получила раздаяние Божьей жизни для своего духовного жития. Если сегодня в церкви мы видим что-то, что вышло не из Христа, а из какого-то земного источника, то мы можем смело сказать, что это примеси, которым не должно быть места в церковной жизни. Христос должен быть единственным содержимым церкви. Цель Бога при возрождении – дать жизнь нашему духу. Сегодня в наших переживаниях мы и дальше продолжаем получать эту жизнь. Каждый раз, когда мы приходим к Слову, к Библии, каждый раз, когда мы молимся, упражняя свой человеческий дух, каждый раз, когда мы общаемся с другими верующими, мы получаем дальнейшее раздаяние этой жизни. Эта жизнь растет и увеличивается в нас, и мы растем в этой божественной жизни. Христос находится сегодня в нашем духе. Но Он не хочет оставаться лишь в нашем духе. Он хочет распространиться в нашу душу, то есть занять наш разум, обновить его. Он хочет войти в наши чувства и уравновесить наши чувства. Он хочет покорить нашу волю. Фактически, это распространение самого Христа. И чем больше такого распространения мы переживаем день за днем, тем больше церковь на практике становится Христом. В результате в церкви остается только Христос. Та же личность, что была в Господе Иисусе, сегодня присутствует в церкви совокупно. И это действительно тайна. Это очень сложно объяснить, но это действительно славно переживать в нашей жизни. В первом послании к Коринфянам, 6 главе 17 стихе, Павел пишет, что мы с Господом один дух. Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Сегодня Господь соединен с нами в нашем духе. Сегодня Господь хочет распространиться в нашу душу. Сегодня Господь хочет созидать свою церковь, чтобы у Него на земле было воспроизведение, чтобы сегодня у Него был организм для Его выражения.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Мне очень понравилось наше сегодняшнее общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.